вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 6 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Николай Кошман. Николай, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Всем доброго дня.
О чем мы будем сегодня говорить?
А сегодня, Максим, мы поговорим о том, что регулируется федеральным законом номер 223 от 29 декабря 1995 года, а проще говоря, Семейным кодексом Российской Федерации.
Вы меня испугали. Так.
О браке, о его заключении, о его расторжении, о брачных договорах, об алиментах, об совместно нажитом имуществе, об его оформлении и порядке раздела, обо всем, что может заинтересовать наших слушателей, какие вопросы накопились, какие вопросы трепещут, которые живо трепещут, звоните, задавайте, постараемся помочь каждому.
Наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Нас можно также еще и видеть в YouTube-канале, ВКонтакте. Все верно? Да. Да, заходите, смотрите, трансляция идет. Чем быстрее вы зададите свои вопросы, тем быстрее на них ответим, потому что в конце обычно бывает скопление звонков и вопросов. Вот был, значит, вопрос, сейчас я найду. Вот спрашивает Анастасия: для выезда ребенка за рубеж сегодня требуется ли у нотариуса подписывать разрешение, если ребенок выезжает с бабушкой без родителей?
Да, для выезда ребенка необходимо брать нотариальное разрешение на его выезд, и нужно обязательно еще уточнять требования принимающей стороны, потому что в зависимости от того государства, куда ребенок в конечном счете едет сопровождающим, в данном случае с бабушкой, могут быть и какие-то свои отдельные требования. Где-то требуется согласие одного родителя, где-то требуется согласие двоих родителей.
Угу. И это делается у нотариуса все, документы?
Да, эти согласия оформляются у нотариуса, но необходимо у вашего турагента, с которым вы оформляете путевку, уточнить требования принимающей стороны обязательно.
Окей, так, Елена, мне кажется, этот вопрос не к Николаю, у нас по понедельникам приходит автоюрист, эти вопросы лучше задавать ему. Оскорбление, вопрос очень длинный, написан так, очень коряво. Евгений, вот как-то можно было бы по-другому его сформулировать. Вопрос следующий, значит, в соцсетях разговаривали, ну, в комментариях, один из пользователей очень негативно и с использованием мата обращался к человеку какому-то, и, значит, можно ли как-то повлиять на это все, блокировать, никто не стал этого человека, и считается ли сегодня это как-то наказуемым, потому что слышал наш слушатель, что это будут запрещать, использование матерных слов вообще в публичном пространстве. То же самое, как в интернете и так далее.
В соответствии с законом о русском языке действительно не допускается использование нецензурной лексики в официальных документах, в официальном документообороте. Что касается оскорблений. За оскорбления предусмотрена административная ответственность. Она не такая уж высокая, всего порядка 5000 рублей. Административный штраф на сегодняшний день занимаются привлечением к административной ответственности органы прокуратуры. Но нужно иметь в виду, что помимо привлечения к административной ответственности, также потерпевшее лицо, тот, кого оскорбили, имеет право подать иск о компенсации морального вреда. Из последней практики, буквально на днях читал, было вынесено в Ленинградской области похожее решение за, так скажем, указание направлений из трех всем известных букв. Была взыскана сумма компенсации морального вреда 20 тысяч рублей плюс расходы на представителя в суде.
Да, я, кстати, тоже читал. Полсан Полсаныч пишет: подскажите, пожалуйста, вот у меня квартира принадлежит несовершеннолетнему сыну, находится на первом этаже в деревянном доме. Мы, двое родителей, еще 10 лет совместно ей распоряжаемся, там одна большая комната. Если я поставлю глухую перегородку ровно на половине и прорежу отдельный вход, и дальше нету продолжения... А, это будет решать мама, это будет решаться мамой ребенка через суд, или это будет самоуправство? Дом считается памятником архитектуры.
Если дом считается памятником архитектуры, вообще должно быть охранное обязательство. И такие, вы говорите об установке перегородки, это относится уже к понятию реконструкция, либо перепланировка, смотря, как вы хотите ее поставить. И нужно будет, во-первых, получить согласие органов опеки и попечительства на изменение имущества, принадлежащего ребенку. Нужно получить согласие второго законного представителя. При недостижении этого согласия можно обратиться с этим спором в суд. И также нужно, если это предусмотрено охранным обязательством, также получить разрешение на произведение вот этих строительных работ, которые вы планируете произвести. Без получения этих согласий, да, действительно, ваши действия, особенно если они в итоге образуют ущерб, могут быть признаны самоуправством и повлечь для вас привлечение к ответственности.
Угу. А еще тоже вопрос, не знаю, Николай, к вам или нет. А, значит, получила наша слушательница микрозайм. Так. Микрозайм, образовалась просрочка, начали звонить ей по телефону, там с ней сначала беседовали, потом начали звонить родственникам, а сейчас говорят, что будут звонить на работу и об этом рассказывать начальству. Ну и что особенного, пусть звонят, это жизнь же. Короче, она спрашивает вопрос, имеют ли они право на это делать. И коллекторы сегодня вообще этим занимаются, их же там ограничили.
Коллекторы, да, этим занимаются. Есть специальный закон о коллекторской деятельности, который регламентирует возможность таких звонков, время их совершения, а также запрет на сообщение информации о задолженностях каких-то, о каких-то обязательствах гражданина третьим лицам. То есть звонить родственникам и сообщать работодателю противозаконно.
Все ясно. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте. Я хочу спросить у такой вопрос, что я не работаю.
Ой, будьте добры, подождите, подойдите к окну или как-то поменяйте положение телефона, вы пропадаете.
Прерывается связь.
Да.
Я не работаю. Вы так слышно?
Нет, очень плохо. Еще попробуйте поменять.
Вот так. Слышно?
Ну, более или менее. Давайте попробуем разобраться.
Я не работаю. Инвалид. У меня трудовая книжка.
Нет, вряд ли увы, мы услышим вопрос, простите, к сожалению, пожалуйста, или напишите сообщение, или позвоните с городского. Вообще ничего не слышно. Очень плохая связь. Спасибо большое. Будем стараться как-то, чтобы вас услышно, вас было слышно. Так, Павел пишет: подаренная после заключения брака недвижимость в любом случае не считается совместно нажитым имуществом, или есть какие-то нюансы и исключения?
По общему правилу, все, что приобретается в период брака по безвозмездным сделкам, в том числе дарением, считается личной собственностью того супруга, которому она подарена. Однако всегда есть нюансы. Если целью этой сделки дарения было прикрыть оформление собственности, общую совместную собственность супругов, ну, например, как делается, да, в таких случаях, один из супругов накопил деньги, деньги считаются общими. Дальше он на эти деньги приобретает какую-то недвижимость на имя, как правило, мамы или папы или бабушки, которые потом дарят ему эту недвижимость. Если этой сделке дарения предшествует какая-то вот такая история с выводом средств из общего бюджета супругов, то такая сделка может быть оспорена, а квартира в итоге признана общим имуществом супругов.
Так, а как ему тогда быть, нашему слушателю?
Ну, может быть, попробовать поступить честно и открыто, и, например, договориться с супругой о том, что ну, он, может быть, зарабатывал, получал какую-то премию и хотел бы вот эту недвижимость оформить на себя. И да, вы абсолютно правы, Максим, подписать брачный договор.
Все понятно. Добрый день. Алло.
Здравствуйте, меня слышно?
Да, вас слышно, вы в эфире, говорите.
Скажите, пожалуйста, я не работающий пенсионер, инвалид. У меня трудовая книжка залита водой. Вот дело в том, что и работодатели, и та контора, в которой я работала, они не существуют вообще уже в наличии. Что мне в таком случае делать?
А в смысле книжка залита водой?
А у вас уже пенсия назначена?
Да, пенсия назначена.
Так, и у вас вопрос в том, что не учтен стаж, который в этой трудовой книжке при назначении пенсии?
Нет, дело в том, что я, может быть, буду еще на какие-то работы там наниматься, и мне нужна трудовая книжка нормальная, а не вот такая залитая водой.
Угу. В настоящий момент трудовые книжки ведутся электронно, вы можете запросить через госуслуги, либо обратиться в «Мои документы», сделать запрос в Социальный фонд России и получить выписку. Возможно, эти периоды у вас уже учтены, и не потребуется вам восстанавливать, либо каким-то образом делать дубликат этой трудовой книжки. Если сведений нет, то при ликвидации работодателя сведения о трудоустроенных лицах, о периоде их работы должны храниться в архиве.
А в каком архиве?
По месту нахождения того муниципального образования, в котором вы зарегистрированы.
Ясно. Это так называется муниципальное образование, да?
Да, вы где проживаете? Где вы зарегистрированы?
Район Тверской, ЦАО.
Угу. Нужно обратиться, наверное, в управу и узнать, по какому адресу находится архив и график его работы. Но предварительно...
Это мы ищем что? Трудовую книжку?
Нет, вообще не трудовую книжку, а сведения о трудоустройстве. Работодатель, который ликвидирован, обязан в процессе ликвидации сдать сведения, личные карточки, там формы Т2 и прочие, на хранение в архив как раз для целей назначения пенсии гражданам.
А вы когда работали последний раз?
Последний раз в 2012 году.
2012?
Да,
2012. Но год. Еще электронных книжек не было. Я думаю, что они не сделали. Тем более, если уже ликвидирована компания, то... А книжка вообще залита целиком? Прям вообще ничего не видно?
Нет, там все видно. Но очень так, ну, как бы как документы, ее нельзя расценивать. Она...
Ну, да почему печать, нельзя? Вы можете пойти...
Если она читаемая, если сведения из нее можно имеются, взять. Да, она будет считаться действительной.
Пойдите в МФЦ все-таки, возьмите эту книжку и спросите, как быть. Может быть, есть какая-то тот же самый архив, возьмет и от ее оцифрует. И просто-напросто вы сможете, она будет у вас уже в цифре существовать. Также можно попробовать?
Можно, либо при трудоустройстве можно попросить работодателя завести электронную трудовую книжку.
Да, и все нормально.
Ясно. Спасибо вам большое
за
такой компетентный ответ.
Пожалуйста, пожалуйста.
Обращайтесь.
Так, еще от Полсана вопрос. Если я заберу ребенка из садика и увезу в неизвестном направлении, напишу смс маме, не беспокойся, ребенок со мной, мы не в браке, место жительства ребенка по суду не определено. Что мне может грозить с учетом того, что у нас равные права родителей?
Смотря каким образом вы произведете эти действия. Если ребенок в процессе пострадает, психологически в том числе, вы можете быть привлечены к административной ответственности по статье 5.35, несмотря даже на отсутствие определения места жительства либо графика общения через суд. Но я бы вам рекомендовал в этом случае в первую очередь задуматься об интересах ребенка, а не о сведении счетов в возможном с бывшей супругой. Во всех вопросах относительно детей, по поводу их места жительства, по поводу порядка общения с родителем, проживающим отдельно, рекомендую всегда договариваться.
Угу.
Потому что сегодня вы заберете ребенка из садика, увезете, никому не сказав, завтра мама сделает то же самое, и будете таскать ребенка туда-сюда, нарушать его психику, что негативно отразится на его будущем.
Мы уже отвечали на этот вопрос. Мне кажется, Николай, вы отвечали. Дмитрий пишет, что его в 2019 году был суд, постановил 5 месяцев исправительных работ, но до настоящего времени он
не отбыл.
Да. Дмитрий, вам же уже отвечали. Что сейчас будет за это ему? И могут ли восстановить паспорт? Ну, паспорт мы уже тоже отвечали. Короче, что может быть ему за это, еще раз скажем? Он не прошел 5 месяцев исправительных
работ. Дмитрий, скажите, вы обращались в суд, который назначил вам наказание? Там нужно...
Нет, он же в прошлый
раз... Мы дали рекомендацию обратиться в суд. Я хорошо помню этот вопрос. Обратиться в суд, получить копию судебного постановления и выяснить, на кого все-таки возложена была обязанность встать на учет в уголовно-исправительную инспекцию. На самого Дмитрия. Либо суд должен был направить. Если на самого Дмитрия, то его могут привлечь к ответственности за уклонение от исполнения решения суда.
Так, еще тоже вопрос. В 1993 году получил земельный участок сроком на 30 лет. А 93-й, 2013,
ну... Видимо, в аренду.
В аренду, да. А по документов долго не мог найти, какой год был прописан, забыл. Вот сейчас нашел документы, получается, что я уже 2 года как просрочил аренду. Ко мне никто не обращается, никаких арендодателей найти я не могу, а такой конторы уже не существует. Что мне делать? Получается, земля ничья или все-таки за эти 30 лет я имею право сейчас подать заявление на приобретение этой земли в собственность.
А что касается договора аренды, я бы обратил внимание на такой ключевой момент. Так, истечение его срока.
Кого он брал аренду? У города?
Страны? Я услышал, что у какой-то организации, конторы, которой сейчас нет. То есть, видимо, это не было муниципальной арендой, не государственной арендой. Это были взаимоотношения, судя по всему, с какой-то частной организации. В 93-м году сейчас, наверное, сложно будет уже как-то понять, что было в то время, какая организационно-правовая форма. Их очень много поменялось с того времени, но я бы обратил внимание на следующий ключевой момент, негативный, к сожалению, для нашего слушателя, но который заключается в следующем. По общему правилу, по Гражданскому кодексу, по истечении срока договора аренды, предусмотренного этим договором, если ни одна из сторон не заявит о расторжении этого договора и продолжит его исполнять, договор считается возобновленным на неопределенный срок. Но поскольку у вас по истечении 2 лет, точнее уже на протяжении 2 лет вы не оплачивали аренду, ваш договор считается прекращенным и, соответственно, прекращены все права и обязанности, правовые последствия, которые из него следовали.
Все ясно. Тут еще один вопрос, но он очень такой запутанный, какой-то прям... Здравствуйте, я гражданка России и Израиля. Проживаю в Израиле, но планирую навести семью в России. Израильский паспорт с фамилией мужа, израильтянином. Российский загран с девичьей фамилией. Планирую лететь через Эстонию, затем из Эстонии в Санкт-Петербург на автобусе. Могут ли возникнуть проблемы при прохождении границы из-за разных имен?
Я думаю, что здесь необходимо обратиться к сервису. Есть специальные онлайн-сервисы для проверки возможности въезда в Российскую Федерацию. Проверить по заграничному паспорту, по национальному российскому. Есть загранпаспорт российский и национальный паспорт Израиля. Проверьте возможность въезда, если у вас не стоит запрета либо решения о нежелательности пребывания. Я думаю, что проблем возникнуть не должно.
Я просто хочу проверить, сейчас вообще-то есть прямые рейсы Израиль-Тель-Авив-Москва.
Не могу прокомментировать, насколько я знаю, есть Стамбул-Минск и
какой-то еще третий был аэропорт. Стамбул-Москва прямой рейс.
Израиля я не помню, чтобы были прямые рейсы.
У меня недавно, надо это как-то вылить, сейчас я выясню, потому что надо посмотреть, будет время, я гляну. А прямые рейсы гораздо проще, зачем через Эстонию проходить-то?
Насколько вот я помню, по европейским странам у нас Стамбул, Минск и какой-то еще третий был аэропорт.
Ну нет, там Ереван есть, еще есть всякие.
Я говорю про европейские страны.
А Ереван
от Санкт-Петербурга, наверное, далековато. Ну, Армения, насколько мне известно, относится к Азии географически.
К Кавказу, понятно. Так, выплата единого пособия, сейчас, подождите, я раскрою целиком. Единое пособие на 2 детей, один из них инвалид. В собственности 2 квартиры. А если мы продадим квартиру и купим другую в ипотеку, не перестанут ли нам выплачивать единое пособие?
А по единому пособию есть постановление правительства, которое содержит критерии, которым вы, очевидно, удовлетворяете. Нужно... Вопрос, видимо, по доходу и по обязательствам. Если у вас не увеличится доход и не вырастет итого материальной обеспеченности семьи, то пособие сохранится. Прежде чем совершать эти сделки, необходимо открыть постановление и проверить, будете ли вы соответствовать этим критериям.
Так, и советует Еву, наш слушатель, ЕУ, я как правильно, ЕАЙ, что можно перелет сделать из Израиля в Белград, а из Белграда в Москву.
Вот, есть, возможно, Белград рейс, и был, да, тем третьим, который я не мог вспомнить.
Есть прямой рейс. Так, еще что у нас, какие вопросы? Добрый день, подскажите, нужна помощь в решении вопроса... Нет, что-то какой-то, господа, не надо такие вопросы задавать. Это совершенно не в компетенции Николая, уж тем более не дела семейные.
По вторникам у нас мы обсуждаем, да, семейные, да, споры, по понедельникам автоюристы, а по средам.
А по среда, по средам там что-то у нас другое, другое юрист. Так, а как добиться самой... Нет, это я тоже не хочу зачитывать. Ладно, давайте еще раз телефоны нашего. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит о Москобот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Николай, вы можете рассказать, что обозначает совместное, наверное, завещание, неправильно написали.
Совместное
завещание, нет. Когда муж и жена пишут совместное завещание, одно на двоих.
Да, совместное завещание могут составить лица, которые состоят в зарегистрированном браке, и предусмотреть правовой режим имущества в случае смерти как одного супруга, либо другого, так и... Если это случится одновременно, кто будет наследовать, в каком порядке имущество. То есть различные варианты развития событий, в зависимости от того, кто из супругов умрет первым.
Так нет, а дети как? Вот тут вопрос про детей. Когда дети вступят в наследство? Когда уйдут оба супруга?
А как будет предусмотрено завещанием?
А можно прописать, да, и так, и так? Да.
То есть разница в совместном завещании, оно касается общей совместной собственности супругов, что можно предусмотреть разные варианты наследования в случае смерти одного супруга и другие варианты наследования в случае смерти второго супруга.
Угу. Николай, скажите, нетрудоспособного инвалида, прописанного не собственника жилья, нельзя же выписать ни при каких условиях?
Так, насколько я помню, по нетрудоспособным инвалидам не было таких ограничений.
Ну, значит, нельзя? А, или наоборот? Нет,
ограничений не было.
Не собственник жилья. Так, значит, можно выписать.
Смотря на каких основаниях был вселен.
Угу.
Какие есть основания для выселения. Насколько я помню, сама по себе инвалидность и нетрудоспособность не является, по общему правилу, препятствием к выселению при наличии к тому оснований. Иных.
Все, значит, его выселить могут. Так, друзья, сегодня наш народный адвокат Николай Кошман. Мы говорим о делах семейных. Соберитесь, после новостей свои вопросы можете задавать. СМС-портал, телеграм для сообщений и прямой эфир. Новости на «Говорит Москва».
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков и наш народный адвокат сегодня Николай Кошман. Николай, здравствуйте.
Всем доброго дня.
Продолжаем отвечать на ваши вопросы. 7373-94-8, телефон прямого эфира, код 495. Здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, вы
добрый
в эфире.
День. Просто у меня тут треск идет активный.
У нас тоже, кстати. Давайте, задавайте вопрос.
Значит, еще в бытность Сбербанка я сделал завещательное распоряжение по поводу своего вклада, чтобы потом не морочиться с этим самым, с юридическим оформлением. Вот. Мне, значит, это дело они там записали, составили какую-то самую бумагу, а потом через какое-то время, я не помню уже, почему возник вопрос, они мне говорят, а вот ваш этот самый преемник, он сможет в случае вашей смерти получить только 100 тысяч с этого счета, а потом надо, значит, по обычной процедуре идти по принятию наследования. Я говорю, ну а какой смысл тогда в этом завещательном распоряжении?
Так, вопрос в чем? Правда вопрос ли
в
это?
В чем смысл?
Ну, значит, если они действовали... Ну, мне непонятна логика вот эта вот, понимаете?
Ну, я попробую ответить на этот вопрос. Логика ну, вот
минутку,
на...
Минутку, так. Минутку, можно я сразу...
Да, давайте.
Это самое... Вот. А второе, значит, это, ну, типа замечание по поводу МФЦ. Дело в том, что у меня несколько лет назад произошел прецедент с этим МФЦ. До этого, значит, они благополучно мне меняли карту проездную по инвалидности, льготную. Вопросов не было. А потом, значит, когда я не смог поехать в этот самый пенсионный фонд за очередной справкой, она там раз в год должна даваться на льготы, там лекарства, это самое, санаторий.
Ну, понятно, льготы, да, дальше.
Да, да. Значит, оказалось, что исполнители, вот, они там почему-то меняются, ну, вот, как носки, понимаете? Значит, там заварилась каша, началось какое-то совещание, потом, значит, мне принесли какую-то бумагу на целую страницу какого-то юридического текста, совершенно бессмысленного. Вот, я, значит, сначала отпирался, потом, значит, плюнул и согласился с этим делом. В итоге они, значит, мне вместо справки... Они, значит, некую эту самую информацию, ну, то есть как, какую-то вот непонятную форму, вот, после чего я попросил, говорю, знаете что, ребята, давайте удаляйте мои данные из базы, я с вами общаться больше не хочу.
И вы как-то все в одну кучу, и первый вопрос, и второй, где вопросы-то?
Нет, ну, просто история-то? Вы нередко ссылаетесь на МФЦ, понимаете, это не такая простая...
Ну, бывают всякие ситуации, но в основном МФЦ помогает решить какие-то вопросы. Мы поняли, это крик души
ну,
был.
Ну, просто осторожнее вот таким...
Да, хорошо. Скажите, как могу к вам обращаться?
Николай.
Да. Николай, да. Вот что касается завещательного распоряжения в банке, принципиальная разница между завещанием либо вступлением в наследство на основании закона заключается в том, что по завещательному отказу в банке денежные средства можно получить сразу. Как правило, наследники не всегда бывают обеспечены денежными средствами, и эти деньги можно использовать как раз для организации, собственно говоря, ритуалов, похорон и прочего. В случае завещания в нотариальном порядке эти деньги наследник сможет получить только через полгода.
Так подождите, но вы говорите эти деньги, там речь идет о части суммы. Вот они, непонятно кем и как установлена вот эта сумма в 100 тысяч, да? Вот кому-то вот там свалилось на голову, они предлагают. Вот кто определяет вот эту пайку?
Там, короче, вопрос в том, Николай, что положено больше 100 тысяч.
Вопрос был в чем смысл?
Что было положено, пример, сколько там, вы можете примерно сказать, сколько? Больше 100 тысяч? Хорошо, сумму не открывайте всю. Ну, предположим, 200 тысяч, а вам отдают только 100, да?
Наследнику.
Да. Вот, да. Предположим, лежит 200, а говорят, что да, получить можно только 100.
Но принципиальная разница в том, что вот эти 100 можно получить сразу. И потратить,
не ждать полгода.
И как раз организоваться на все эти скорбные мероприятия.
А как это сделать, если сотрудники Сбербанка, видимо, либо не в курсе, либо упираются?
В пределах этого ограничения выдадут денежные средства наследнику на основании вашего завещательного распоряжения сразу.
Смотрите, во-первых, надо взять договор, который вы подписали со Сбербанком, и прочитайте там, может быть, правда, есть какой-то момент, что не сразу всю сумму выдают, а, например, половину.
Так в том-то и дело, что в исходном договоре таких оговорок нет. Понимаете, у них там вообще...
Ну, тогда надо идти в банк и разбираться в банке. А адвокат вот не видя...
А как
вот
разбираться? Я недавно, значит, они меня это самое сагитировали, вот говорят, а давайте у вас вот маленькие проценты, мы вам откроем счет с большими процентами, там, на полгода хотя бы. Вот, ну и так далее, самую песню пой.
Ну это договору... вы тогда виноваты, коль вы ведетесь на все уговоры. Николай, слушайте, давайте так сделаем...
Нет, они в исходном виде говорят, что вот через полгода, значит, это самое, если вы не придете, мы автоматически продолжим то же самое, и вы будете дальше. А когда я задержался, значит, первый раз они выполнили это, а когда самая задержка произошла у меня на 2 месяца, они говорят, а мы перевели на депозит. Говорю, а на каком основании? Где в договоре указано, что, значит, банк имеет право...
Ну, вы качайте свои права, пишите жалобу тогда начальству. Начальнику этого отдела, который перевел это все на депозит и так далее, без вашего разрешения.
Либо регулятору банков. Да. В Центральный банк Российской Федерации обращение можно подать также через интернет-приемную.
Пишите и говорите, что моими средствами управляют без моего ведома и все. В чем проблема? Мы, вот Николай, проблема адвокат, все, Николай, очень много времени мы тратим на непонятно какой вопрос. Как мы, вот что, вопрос в чем?
Как сделать... Я могу прокомментировать только принципиальную разницу между завещательным распоряжением в банк и завещанием у нотариуса в том, что в первом случае деньги может наследник получить сразу и потратить их на вот эти оперативные нужды.
Ну, на похороны, да, сами там. И даже, может быть, если не всю сумму. Остальную сумму он может получить через 6 месяцев, как вступить в наследство. Если такая ситуация, у Сбербанка не самые большие, как вы сами сказали, проценты, переведите деньги в другой банк.
Либо можно раздробить можно так, маленькими, да, суммами в пределах ограничения в нескольких
банках. В том-то и дело. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Я могу ответить на тот вопрос, который только что задал ваш долгоиграющий Николай. В Сбербанке мне на высшем уровне объяснили, что завещательное распоряжение в Сбербанке — это не юридическое нотариальное завещание. И оно может быть исполнено после смерти только в объеме 100 тысяч необходимых для ритуальных услуг. Точка. Пожалуйста, чтобы все люди знали, что эти завещательные распоряжения на 1 миллион, на 2 миллиона не распространяются.
А остальные это... деньги, когда вы можете забрать?
Вот 100 тысяч только после смерти могут выдать из этой суммы для ритуальных нужд. А общее завещательное распоряжение в Сбербанке — это, будем откровенно говорить, фикция. На большую сумму.
Нет, подождите, если лежит 1 миллион, то что наследники, да, получат 100 тысяч, а 900 тысяч куда денутся?
А 900 тысяч только по общей нотариальной процедуре.
По истечению 6 месяцев. То, о чем мы и говорили.
Да, вот ваш адвокат подтверждает.
Все, но мы тоже самое сказали. Спасибо большое за пояснение. Спасибо. Господи, это какая-то сегодня программа. Говорим все то, что уже сказали. Покупал и оформлял квартиру на свое имя. Сейчас возникла необходимость эту недвижимость переписать на жену. Какими способами можно это сделать? Если бесплатно и как можно дешевле?
Договором дарения. Либо заключением брачного договора. Наверное, дешевле будет заключить брачный договор, там фиксированная стоимость без дополнительных процентов от кадастровой стоимости.
Все. 7373948, прямой эфир, код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
А выключите, будьте добры, радио. Идет завязка.
Ага, да-да-да. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Значит, я ухаживаю за инвалидом первой группы старше 80 лет. С 1 января 2025 года вышел закон о том, что мы теперь должны, кто ухаживает, подтверждать уход. Вот. Каким образом это сделать, если человек, за которым ухаживают, инвалид, он овощ, он не говорит, не двигается, не подписать ничего не может.
А где вы должны подтверждать доход? В налоговой?
Уход я должен подтверждать в Социальном фонде России, в СФР.
Раньше это был СФР. Вы на каком основании ухаживаете за этим человеком? Добровольно, либо через социальный фонд у вас?
Ну,
назначено. Там же назначается пособие по уходу.
Ну, раньше как? Раньше платилось пособие 1200 рублей.
Да.
эти 1200 рублей платились в пенсию тому пенсионеру, инвалиду, за которым ухаживали. Вот. Сейчас, 1 января, вышел закон, эти 1200, в общем, всем пенсионерам старше 80 в пенсию добавили, а тем, кто вынужден был, значит, уволиться с работы и ухаживать, шли только пенсионные баллы. Ну, то, что он не тунеядец. Вот.
Так, и...
И, значит, мы должны подтверждать теперь уход каждый год. А те, кто получает жилищные субсидии, соответственно, на оплату жилья обязаны это делать раз в полгода. Вот. Но человек от себя заявление о том, что... за ним продолжается уход, написать не может. Как поступить?
Можно попробовать оформить нотариальное заявление от этого человека.
Нотариальное заявление никто не даст. Человек...
Нотариуса можно вызвать.
Пригласить домой.
Домой, да.
Да. Значит, минуточку. Нотариус посмотрит на этого человека. Вот, который ничего не может подписать, сказать.
Хорошо, опекун рукой. Есть у этого человека? Какое-то опекунство оформлялось или какие-то...
Должен быть договор. Нет, не у вас должен быть договор с социальным фондом.
В том-то и дело, что не оформлялось. Раньше, когда человек был еще в адекватном состоянии, вот, много лет назад, до принятия этого закона, вот, такой уход был оформлен.
Но... То есть у вас был договор.
Теперь законодательство изменилось с 1 января 2025 года.
Послушайте, договор был оформлен договор?
Был оформлен не договор, а было подано заявление в тогдашний еще пенсионный фонд России до его объединения с социальным фондом.
Какое заявление? На что?
На уход.
Вы понимаете, Николай, что, о чем речь?
Не совсем моя сфера, да, но я с такими делами сталкивался. И действительно интересно послушать об этих изменениях. Скажите, пожалуйста, а вы напрямую в социальный фонд обращались с вопросом, каким образом вам подтверждать факт ухода?
Я обращался. Да, говорит, напишите, говорит, заявление от нее. Вот.
Ну так напишите.
И поставьте подпись, да, сами, да, говорят?
Да, и поставьте подпись.
Не рекомендую этого делать, потому что таким образом на ровном месте можете совершить преступление, предусмотренное 327.
А что тогда делать?
Использование заведомо подложного
документа. А что тогда делать, если человек... то есть я, значит, сейчас превращаюсь в тунеядца. Я 8 лет ухаживал за человеком, и вдруг я в одночасье превратился в тунеядца. Не работающего, но ухаживающего.
Может, ему ИП открыть? Самозанятой?
Вы знаете, Яна, интересная ситуация, да, я думаю, что не вы один попали в...
Да, не я один.
В такие сложные жернова в связи с принятием этого закона. Давайте мы, может быть, договоримся с вами таким образом, сходу советовать что-то, не разобравшись в ситуации, я точно не возьмусь, к сожалению, не моя сфера, чтобы ответить оперативно, но найдите меня в открытых источниках, да, и я постараюсь вам помочь уже за рамками эфира в этом вопросе.
В интернете.
Значит, к сожалению, не могу сказать, не знаю, как вас зовут.
Николай Кошман. Николай Кошман, адвокат Николай Кошман.
Либо мы можем этот вопрос, с этого ответа на этот вопрос начать один из следующих эфиров. Потому что вопрос действительно интересный, ситуация сложная, и я полагаю, что нам надо в ней разобраться и дать верные рекомендации.
Я не один.
Да, я понимаю.
А скажите, пожалуйста, вы социальный работник?
Нет, я не социальный работник.
Я обычный гражданин Российской Федерации.
Вам за эту работу...
У которого слег самый близкий ему человек, и который ради этого человека пожертвовал всем. Вот и все.
Это ваш родственник?
Да, это моя мама.
А, ваша мама. Все, ну, так
я, да, я знаю, что такие ситуации бывают, и действительно озвученная вот эта проблема формальная... скорее всего, что имеет место быть, иначе бы человек нам не обратился. Давайте мы обязательно разберемся и дадим рекомендацию.
Николай на следующей неделе придет к нам на эфир во вторник или в среду, мы там выясним, я в анонсах слушайте и постарается ответить на ваш вопрос, верно?
Да.
Спасибо большое, держитесь. Так, как-то сложновато, вопросы без ответов у нас. 7373948, добрый день.
Добрый день, добрый день. Будьте любезны, у меня вопрос немного не по теме, но тем не менее, страдаю очень сильно. Пенсионер, инвалидка второй группы. Надо мной живут квартиранты уже сколько времени. Мучаюсь от них страшно. В каком плане? Стук. А дальше? Полиция бесполезна, не помогает. Вы меня слышите, простите?
Да, мы вас слушаем.
А, спасибо, извините. Курят. Я не курящая вообще никогда. То есть у меня настолько тонкие стены, что весь дым проходит через стены и весь пепел на кондиционере.
Подскажите, ну, видимо, пожалуйста. Через вентиляцию.
Да, вот я везде. Подскажите, пожалуйста, что мне делать? Я замучилась, простите, замучилась, извините. Что делать?
А вы пробовали разговаривать с ними?
Это
выходить напрямую? Номер,
она бросит курить,
но вы пробовали?
Разговаривал мой внук. Это бесполезно. Угу. Они говорят все что угодно говорят, короче говоря. Скажите, пожалуйста, если я хочу...
Вы сказали... Секундочку, подождите.
Как это можно сделать?
Как выселить?
Это квартиранты, да, это квартиранты.
Вы с хозяином...
Хозяин в Германии.
Ну так и что? У нас связь еще до сих пор существует. Телефоны, почта, мессенджер.
Я разговаривала с ним, простите, я с ним разговаривала с хозяином. Он сказал, разбирайтесь с ними.
Ну, понятно, вызывайте участкового.
Да, в данной ситуации я могу рекомендовать может... только одно. Да, нет, извините, суд на этом основании их не выселит, потому что они существенно не нарушают ваши права и не ухудшают общедомовое имущество. Но по поводу шума, по поводу курения, если оно происходит на балконе, я могу рекомендовать вам только методично подавать заявление в правоохранительные органы.
В полицию.
Да, а не так, что один раз позвонили и отчаялись. То есть на каком-то этапе, на втором, на десятом, на двадцатом заявлении, но обязательно отреагируют. Можно также обжаловать бездействие сотрудников полиции в органах самый прокуратуры.
Крайний. Это все прошло. Там у меня уже целый том. Простите, самое, что не есть крайний момент, который вы можете посоветовать. Это все то, что вы сказали, уже все было.
В смысле, вы писали заявление штук 20?
Абсолютно.
И абсолютно. Что, вам не отвечали, никто не приезжал?
Они приезжали, они еще наезжали на меня. Они мне говорили, зачем вы вызываете? А в это время, может быть, они не курили.
По каждому такому случаю, по отсутствию реакции на ваши заявления в правоохранительные органы, необходимо обращаться сразу вдогонку в прокуратуру, что такого-то числа было подано заявление, на которое прибыли сотрудники полиции, которые не хотели принимать заявление, не хотели брать объяснение, отказались фиксировать факт правонарушения. Обращайтесь дальше в прокуратуру на бездействие.
Они могут принять, но действие какое?
Но вот смотрите, вам адвокат выдал несколько вариантов ответа. Вы уже все это прошли. Что вы теперь... Вы хотите подавать в суд. Вы не владелец квартиры. Вы...
Я владелица.
Той квартиры, в которой... Я собственница. Я имею в виду той квартиры, которая наверху. Да. Вы никакого отношения к ним не имеете. В принципе, она гражданский суд может же подать? Не гражданский, а какой-то...
Суд общей юрисдикции.
Да. Может же вот... почему нет?
Предъявить исковое заявление можно, в принципе, любое. Законом не запрещено. Все. Но должны быть правовые основания для того, чтобы этот иск был удовлетворен. А по таким основаниям, как шум даже в вечернее время, либо курение в квартире, ну, не предусмотрено законом таких оснований для выселения квартирантов.
Вы можете подать в суд, но будет ли это исполнено, непонятно. Понимаете, в чем ситуация? Но попробуйте, потом позвоните, расскажете, хорошо?
Только полиция, насколько поняла.
Полиция и прокуратура.
И прокуратура. И полиция. Спасибо большое. На этом все, господа. Спасибо большое. Сегодня наш народный адвокат был Николай Кошман в такой тяжелой сегодняшней программе.
Мне показалось, час пролетел незаметно.
У нас сегодня Макс Челноков был с вами. Оставайтесь на радио, говорит Москва. Пока.
Всего доброго.